Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, поламидовая.
Привет, дорогие слушатели! У микрофона Елена Римовская, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии» появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Итоги саммита НАТО и крымский вопрос. Украина станет участницей НАТО, и план действий по членству будет неотъемлемой частью процесса. Об этом говорится в совместном заявлении стран-членов НАТО по итогам саммита в Брюсселе 14 июня. Сам ПДЧ Киеву пока не предоставляют, а представители украинских властей не были приглашены на саммит. В то же время в Альянсе призвали Украину продолжить внедрение реформ, а также выполнять годовые национальные программы под эгидой комиссии Украина-НАТО. Также страны-участницы в совместном коммюнике напомнили о непризнании аннексии Крыма России, осудили активизацию российских войск на полуострове и у восточных границ Украины, призвали Москву отказаться от практики ограничения судоходства в Черном море и от того, чтобы препятствовать полноценной работе украинских портов в Азовском море. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Елизавета Ясько убеждена, что когда НАТО будет предметно рассматривать украинский вопрос, то высших представителей страны обязательно пригласят в Брюссель.
Щодо залучення НАТО до Кримської платформи, я думаю, що тут треба дивитися, який в нас буде рівень залученості. У нас будуть голови держав, голови урядів, будуть представники парламентів. Конкретно по моїй те, що я знаю, звичайно, немає формату конкретно НАТО залучити в цей процес. Але, звичайно, НАТО долучається до розробки різних стратегій. Те, що зараз нам дуже треба, це створення стратегії і взагалі дороги по захисті нашого Чорного моря, Азовського моря. Це нам дуже треба. Я знаю, що країни НАТО зараз багато працюють над цим, особливо морські країни, такі як Велика Британія, наприклад. Отут в нас є дуже багато над чим працювати. І це стосується не тільки Кримської платформи, як політичної платформи, де дійсно, ми сподіваємось, буде знайдений шлях, як можна наближувати деокупацію. Але це постійна робота, військова співпраця, це тренування постійні наших військових. Звичайно, для чого? Для того, щоб наблизити деокупацію наших територій.
Директор программ безопасности Совета внешней политики «Украинская призма» Анна Шелест считает заявление по итогам саммита НАТО хорошим знаком. Но только если Украина в дальнейшем более убедительно будет демонстрировать готовность стать членом Альянса.
У 2018 році ми порівнювали формулювання щодо України і щодо Грузії. І щодо Грузії були набагато більш відверті, якщо можна так сказати, заяви щодо майбутнього членства. По Україні завжди були більш обережні заяви, і тоді це визвало достатньо серйозні дискусії. Це просто там недогляд, чи це така позиція всього Альянсу. Тому на сьогоднішній момент таке чітке підкреслення, такі ж самі формулювання, вони є важливими. Це важливий політичний сигнал, але я б їх все ж таки розглядала разом з другою заявою, да, з одного боку членства, а з іншого виконання річної національної програми. Це дуже серйозний сигнал вже для України щодо того, що дійсно необхідно зробити, а для того, щоб відповісти на питання, чому ж Україна не в НАТО. Для того, щоб отримати ПДЧ, спеціальних зобов'язань не потрібно. А і в принципі те, що в нас на сьогодні прописано в річній національній програмі, відсотків там на 80 відповідає тому, що ми в майбутньому можемо побачити в плані дій щодо членства. Але питання щодо надання ПДЧ, окрім згоди, політичної згоди волі, да, всіх країн-членів, а зараз їх 30, а ще потрібно і певні, ну, скажімо так, підтвердження дійсно готовності країни, аспіранта, в даному випадку України, до змін, до реформ, до відповідності тим умовним стандартам, про які ми постійно говоримо. І в даному випадку, а для того, щоб все ж таки переконати багатьох членів, які на сьогодні сумніваються, Україні потрібно було би продемонструвати набагато кращі показники щодо виконання річної національної програми.
Да.
Впрочем, старший аналитик Центра политики безопасности и европейских ценностей в Праге Давид Стулик предлагает не сбрасывать со счетов нежелание ряда западных стран раздражать Россию принятием Украины в НАТО. Напомню, что в Кремле евроатлантические устремления Киева критикуют. Так российский президент Владимир Путин недавно назвал вступление Украины в НАТО «красной линией для России».
Ну, я думаю, это такое решение, такое заявление, которое тоже не разочарует Россию, потому что нет конкретной даты, нету конкретного такого плана приобретения членства Украиной в НАТО. С другой стороны, для Украины это тоже очень важно, потому что никто вам не закрывает дверь открыта. Ну, вот только опять тот самый важный момент, когда вы пройдете через эту дверь, опять он как бы не назван. Поэтому это заявление такое самое оптимальное для НАТО, чтобы не разочаровать Украину и, с другой стороны, не начинать вот споры с Россией.
Получить украинский паспорт и не ждать деоккупации. Такой совет дают правозащитники молодым крымчанам. В Украинской государственной миграционной службе подчеркивают, что все 7 лет с начала аннексии Крыма в его жителях, безусловно, видят граждан Украины со всеми вытекающими из этого правами. А проблема документирования крымчан остается одной из самых острых. Помощник начальника Херсонского погранотряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов в комментарии радио Крым Реалии рассказал, как подросток в возрасте до 18 лет из Крыма может заехать на материковую часть Украины, если у него нет украинского паспорта, но есть свидетельство о рождении.
У випадку, якщо громадянин України не має ще паспорта громадянина України, він може заїхати на материкову частину України, маючи при собі свідоцтво про народження, і в обов'язковому випадку з ним має слідувати один з членів його сім'ї, наприклад, батько або матір, яка може підтвердити його особу, а разом вони перетинають адмінмежу. Під час перетину адмінмежі вони пишуть заяву про те, що направляються в органи Державної міграційної служби для отримання паспорта. В підрозділах Державної міграційної служби їм видають, ну, після того, як вони здають свої документи на отримання паспорта, їм видають відповідну довідку, і на підставі цієї довідки дані громадяни можуть повернутися на територію окупованого Криму, знову ж таки, без свого паспорта поки що, і потім приїхати за паспортом. За цією довідкою вони ще раз вони виїжджають назад в Крим і повертаються на материк для отримання паспортного документу.
Заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева подтверждает в эфире радио Крым Реалии, что вопрос урегулирован не до конца.
Зараз, наприклад, триває вступна кампанія для громадян наших, да, з окупованих територій. І, власне, в них є багато преференцій для вступу. Тобто дитина може вступити в будь-який навчальний заклад на підконтрольній території, да, без складання зовнішнього незалежного оцінювання. Хоч і є можливість подачі документів з свідоцтвом про народження, а потім через там 3 місяці після вже вступу подати паспорт вже безпосередньо, да? Але все ж таки запитань дійсно від наших громадян є багато. Не так давно ми мали комунікацію з Міністерством реінтеграції, які, власне, зараз з міграційною службою України працюють над тим, щоб все ж таки ця процедура вона була більш спрощена. Да? Тобто зараз на даний момент проблема дійсно є. У нас буде проблема, коли насправді в безлічі дітей, які вже були народжені в умовах окупації, і в яких ще не було свідоцтва про народження, да, українського зразка. Це окрема якби історія, з якою потрібно так само працювати.
Украинские правозащитники советуют тщательно готовиться к получению паспорта гражданина Украины и обращаться к первоисточникам. Детальнее с этим вы можете ознакомиться в материалах на сайте Крым Реалии. Ни украинский паспорт, ни украинский аттестат, ни результат внешнего независимого оценивания не нужны, чтобы стать абитуриентом на материковой части Украины. Об этом в эфире радио Крым Реалии рассказала руководитель украинской образовательной организации «Фонд «Открытая политика» Ирина Жданова.
кандидат.
Перше і головне, освітні центри Крим Україна продовжують працювати. Вони розпочали роботу 7 червня і працюватимуть до 24 вересня. І важливо, щоб скористатися квотою 2 і вступити на бюджет, приїхати до 20 липня і пройти здачу ДПА і вступного іспиту. Оця дата до 20 липня, я хотіла би, щоб була зафіксована. Важливо знати, що навіть якщо ви боїтеся, що ви не здасте державну підсумкову атестацію з української мови і історії України, я раджу переборгати свій страх, не боятися. Звісно, за ці 7 років окупації, то ці предмети стали викликом в Криму, але в нас є на сайті «Доступна освіта» відеоуроки з української мови і історії України, а також тести, і можна підготуватися не лише безкоштовно, абсолютно без будь-якої реєстрації, не залишаючи ніяких електронних слідів. Також на початку липня буде запущено веб-тренажер для того, щоб можна було на тренажері підготуватися до ДПА.
В Криму росте стоимость продуктовой корзины. Так, стоимость минимальной продуктовой корзины на конец мая составила 5105 рублей для крымчан и 5151 рубль для жителей Севастополя. Крымчане в соцсетях жалуются на резкое подорожание продуктов на рынках. В то же время в российском Минпроме Крыма заявляют, что, цитирую, «ценовая ситуация на продовольственные товары в Крыму находится в одном тренде с показателями по Российской Федерации в целом и близлежащими субъектами Южного федерального округа, а подорожание объясняют сезонными урожайными факторами». Бывший замминистра труда и занятости населения России Павел Кудюкин убежден, что питаться на 5100 рублей в месяц практически невозможно.
У нас действительно произошло изменение методики определения прожиточного минимума и, соответственно, минимального размера оплаты труда, которые стали считаться не от потребительской корзины, а так называемым статистическим методом от медианного дохода населения. То есть, вот смотрите, медиана – это такая, как бы тоже средняя величина, но не средняя арифметическая, а величина, которая делит совокупность пополам. То есть, медианный доход – это тот, ниже которого половина населения получает и выше которого тоже половина. Он ниже, чем средний арифметический доход, примерно на 1/3. Я сейчас говорю по натуральному содержанию, там перечень продуктов и количество в граммах, в литрах и так далее. Даже это уровень физиологического выживания на пределе. Ведь, по сути, это уровень нищеты, а не бедности. Это первый момент. Да-да. Второй момент. То, что действительно, как стоимость этого рассчитывать, это еще одна интересная вещь, потому что явно недоучитывалась реальная стоимость продуктов, занижалась. И поэтому, опять-таки, прожиточный минимум, был официальный прожиточный минимум был заметно ниже, чем реальный.
Крымский экономический обозреватель Александр Басов считает рост цен следствием общей экономической политики российских властей.
Я бы посоветовал чиновникам крымского правительства попытаться прожить на эти 5000 рублей даже не месяц, а хотя бы одну неделю. Ну и тогда, соответственно, они бы понимали, насколько их цифры соответствуют действительности. Если же говорить серьезно, то, безусловно, тот набор продуктов, которые они посчитали, и те цены, по которым они посчитали, 5100, по-моему, с чем-то рублей, конечно, они совершенно не соответствуют той реальной ситуации, которая существует на продовольственном рынке. В определенной степени, конечно, сезонность цен в Крыму всегда существовала, но я бы не стал считать, что это основная переменная, от которой зависит конечная стоимость. Дело в том, что сама та конечная стоимость, которую мы с вами платим в магазинах, на рынках и так далее, она весьма-весьма имеет сложную формулу расчета, порой даже неизвестную даже конечным продавцам, поскольку тот товар, который доходит уже до конечного потребителя, он, как правило, проходит целую цепочку поставщиков, там перекупщиков, начиная от производителя, и каждый из них закладывает туда помимо себестоимости свои и налоговые свои обязательства, и свою прибыль, и свои, скажем так, инфляционные ожидания, которые вот все более и более раскручиваются в России. Поэтому вот этот неконтролируемый, я бы даже сказал, вот этот вот драматический рост цен, который сейчас происходит в Крыму, это результат вот той неэффективной политики в целом экономической, которую проводит нынешнее российское руководство.
Между тем, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ Олег Буклемишев указывает на глобальные и локальные причины роста цен в Крыму.
Даже в Соединенных Штатах и Европе, где темпы роста цен были близки к нулю на протяжении долгих лет, сейчас цены воспряли и двинулись вверх. Безусловно, это, конечно, не главный фактор. Я думаю, что здесь надо рассуждать и о факторах спроса, и о факторах предложения. Факторы предложения связаны с тем, что транспортная доступность Крыма, несмотря на все усилия, которые в этой связи были предприняты, она по-прежнему остается далекой от идеала. И, соответственно, как только у вас недостает логистики, как только у вас недостает товаропроизводящих каналов, соответственно, вы не можете расширить предложение до той степени, до которой, наверное, это требуется сделать. Ну а с точки зрения спроса, я думаю, что это связано еще с начавшимся отпускным сезоном и то, что стало, по сути, больше жителей, вырос спрос, причем вырос спрос за счет отдыхающих из других регионов. Зачастую эти отдыхающие имеют более такой плотный кошелек, и, соответственно, продавец вполне может ориентироваться на эти запросы. Вот я бы так это коротко охарактеризовал.
Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напомню, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами.